Когда я впервые увидел ее, то потому что к ней не подступиться, но как только она стала заикаться, потеть и что-то невнятно мямлить про экономический упадок, то неожиданно превратилась в обычного человека, и я понял, что у меня есть шанс, возможно, небольшой, примерно такой же, как у снежка в аду, и все же был шанс. Я прекрасно понимал, каково ей приходилось в тот момент. Красная лампочка всегда оказывала на меня подобные действия. Я чувствовал себя весьма неуютно перед микрофоном или камерой. От одной мысли об этом до сих пор обливаюсь холодным потом. Итак, когда все кончилось, и Марти прекратил ее страдания, мне было совсем несложно выразить ей свои искренние соболезнования. Она прекрасно справилась с собой, посмеялась над испорченными нервами и даже побожила, что на этом ее карьера в радиовещании закончена раз и навсегда. Мое сердце сжалось. Я подумал, но в таком случае, как же я увижу тебя снова? Что меня больше всего подкупало в Джинет, это то, что она почти не обращала внимания на свою внешность. Она знала, что красиво, но не придавала этому большого значения. Точнее сказать, она считала, что эта деталь в ней наименее интересна окружающим. Лично я сам не из тех, на кого оглядываются на улице, а человек с невзрачной внешностью не может небрежно относиться к истинной красоте. Как-то раз Джина пригласила меня попробовать суши в Коро, большом японском универмаге на Пикадилли Саркус, где весь обслуживающий персонал был ей знаком. Она непринужденно разговаривала с ними по-японски, а они дружно называли ее Джина-сан. «Джина-сан?» — заинтересовался я. «Это трудно перевести дословно», — улыбнулась она. «Тут вроде уважаемая, достопочтенная Джина». «Уважаемая, достопочтенная Джина». Она влюбилась в японскую культуру, когда еще была маленькой девочкой. Она даже провела в Японии целый год в промежутке между 6-м классом и колледжем, преподавала английский в Киото. «Самый счастливый год в моей жизни», — комментировала она этот промежуток времени, — и планировала вернуться туда. Ей предложили работу в американском банке в Токио. Ничто не могло остановить ее. Я только мысленно молился о том, чтобы это удалось мне. Мучительно напрягая мозг, силясь вспомнить все то немногое, что я знал о Японии, я упомянул Юкио Мисиму. Она сразу же забраковала этого романиста, обозвав его банальным и слащавым. «Понимаешь, японец не только сырая рыба и ритуальное самоубийство», и добавила, «что если я действительно хочу понять эту страну, мне нужно почитать Кавабату». Она даже предложила мне несколько книг. «Я понял, что это и есть мой шанс», а потому в тот же миг ухватился за него. Мы встретились в баре, и она принесла роман «Снежная страна». Я прочел его сразу, как только вернулся домой. На горном курорте пресыщенный плейбой влюбляется в обреченную гейшу. Да, это было действительно неплохо. Читая роман, я представлял себе глаза Джины, ее ноги, ее лицо, озарявшееся непостижимым внутренним светом, всякий раз, когда она смеялась. Она готовила ужин у себя в квартире. Мне приходилось снимать ботинки у самого входа. Мы долго обсуждали японскую культуру. Точнее, Джина говорила, а я слушал и пытался есть палочками, роняя кусочки куриного филе на ковер. Потом неожиданно наступало время вызывать для меня такси или чистить зубы нам обоим. После этого мы занимались любовью на полу, вернее, на матрасе. Ради нее я был готов разбомбить Пёрл-Харбор. Я хотел, чтобы она оставалась со мной навсегда. Поэтому обещал ей все на свете. Счастье, любовь до конца жизни и, конечно же, семью. Я знал, что семья — это как раз то, что ей придется по душе. Ее собственный папочка бросил ее и мать, когда Джине было всего 4 года. И она выросла в тоске по настоящей семейной жизни. И все-таки она горько плакала, когда сообщала в банк, что не поедет в Токио. Вместо того, чтобы жить в Японии, она стала работать внештатным переводчиком в японских компаниях в Сити. Но многие из них теперь разорились или закрывались перед отправкой домой. Ее карьера оказалась вовсе не такой, о которой она мечтала. Я знал, что она пожертвовала очень многим ради того, чтобы быть со мной.